Лютер же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Я привел это в сравнение с... чтобы вы увидели разницу. Мытарь, о котором говорится в этой притче, написано, что он стоял вдали. И он не смел поднять глаз на небо. И он возносил прошение о милости. Он был отягчен грехами. И у меня остается чувство, что когда он ушел из этого храма, он не ушел успокоенным, он не ушел с чувством, что Бог услышал его. У меня чувство, что тот груз, который, чувство вины, стыда, который давил на него, так и остался в его душе. Вот. Он стоял вдали, написано, не смел поднять даже глаз на небо. Он не получил ответа. И в 15 главе от Луки мы с вами видим, что приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Мы видим с вами, что как Христос пришел ответить на их нужду. Мы видим с вами, как ответ Бога на нужду тех людей, кто осознал себя грешником, кто осознал свой стыд и вину пред Богом, осознал, что он нуждается в милости, понял, что он не самодостаточен, что он не может сам себя спасти и полагаться на свое благочестие. Мы видим, такими были вот эти люди. Они приближались к нему. И в том отрывке 18 главы мы читали, что мытарь возносил молитву. Мытарь говорил, но он не слышал ответ. А здесь мы читаем, что они слушали. Христос говорил. Христос отвечает на нужду их сердца. Когда он видит, что сердце нуждается в нем, Христос покрывает, он восполняет эту нужду. И нужда грешников, нужда мытарей, он сам. И он собою, своим словом привлекает их. Они находят в нем ответ. Они находят в нем то, в ком они нуждаются. Они находят в нем покой. Потому что в его словах они слышат благую весть для себя. Она в милости, в прощении их грехов и в том, что они, будучи далекими от него, недостойными поднять даже глаза на небо, имеют теперь возможность быть к нему близко, быть с ним рядом, быть им принятым. И их одних сердило это, а их это удивляло и радовало. Они радовались. Итак, фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью. И, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах будет более радости об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». И мое внимание привлекает здесь то, что происходит на небе, когда происходит покаяние в сердце. человека. Говорится, на небесах радость происходит. Мне кажется, на небесах многое остается незамеченным из того, на что обращают внимание люди в этом мире, когда слушают новости, столь значимые, кажутся или важные. Вот. До небес они не привлекают внимания. Но когда происходит то, что написано здесь, покаяние, обращение грешника к Богу, ко Христу, это вызывает праздник, это вызывает радость. И меня это радует, что, оказывается, мы так ценны, потому что это приобретает нас для Него. Мы становимся Его, мы становимся принадлежностью Его. Христос радуется. И в моем сердце, и в нашем радость от того, что так дорог для Него, я так много значим, так много значим для Него мы. Следующую притчу он говорит им: «Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А найдя, созовет подруг и соседок и скажет: „Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму“. Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике, кающемся». Я, честно говоря, не знаю ценность драхмы. Не было времени посмотреть в словарях. Вот. Но для этой женщины эта драхма, потерявшаяся, имела ценность, что она сожгла свечу и стала подметать комнату в поисках ее. Она для нее имела ценность. И иногда нам, людям, кажется, что мы не особо-то и ценны в глазах Него. А некоторые люди так и полагают, что они ничего не значат для Бога. И, по крайней мере, я так раньше думал, когда не знал Иисуса Христа, мне казалось, что допускалось, что Бог, да, Он существует и есть, Он Творец. Вот. И Он мне виделся таким судьей, обладающими, то есть, отражающий строгие правила, которым я не соответствую. И мне казалось, что для Него я мало значу, и в Его глазах я вызываю недовольствие и осуждение. По крайней мере, конечно, это не привлекало меня к Нему. А я скорее боялся Его, если допускал Его существование. Боялся Его. И по жизни своей стремился жить сам. Вне Его. Я боялся Его и признавал Его существование, но Он не привлекал меня к себе, а наоборот, мне было желание удалиться, скрыться. Я был, может быть, неосознанно, но как-то признателен, что Он позволяет мне это. Но вот здесь мы видим с вами, в этих притчах открывается истина о Боге в отношении нас. Мы для Него ценны. Мы для Него драгоценны. Неважно, насколько я потерян, насколько я отвержен или нелюбим. Неважно, какой, может быть, самой последней категории людей я отношусь. Но для Бога я важен. Для Бога я ценен. И об этом говорит притча, что, вот, может быть, подобно, как эта драхма потерявшаяся, она имела ценность для женщины. Намного более жизнь человека каждого имеет ценность в глазах Бога. Я вспоминаю детство свое. И, наверное, наши родители, когда мы были в раннем, в самом возрасте, каким-то образом давали нам образ Бога. Вот. По крайней мере, в детстве никто о нем не говорил. Но для меня моя мама была вот как образ. Я мог по ней судить, или получить какое-то понятие о любви, о Боге. И именно от родителей мы получаем как вот чувство ценности, то есть значимости. Именно они передают нам насколько мы значимы. Я помню, был обеспокоен этим вопросом и спрашивал у мамы, а насколько дорог я для тебя? А вот насколько я дорог для тебя? И я спросил, а ты продала бы меня за грузовик золота? И она уверила, что не сделала бы этого даже за все золото мира. И вот эти ее простые слова, они дали мне понимание, что для нее я значу очень много. То есть бесценный. Вот. И, конечно же, это просто такое малое подобие того, как ценны мы в глазах Бога. Мы не знаем монету, которая затерялась. И, может быть, кто-то из нас может затеряться. Может быть, особенно в мегаполисе, как Москва, очень легко можно затеряться. Конечно, так же, как и в малом городе, как наш, Бирск. Хоть ты и на виду, но ты также можешь затеряться, как эта монета, выпасть из поля зрения и пропасть. Но даже если это и происходит так, Богу не все равно. Он хочет найти, Он хочет вернуть, потому что дорог, ценен для нас, для Бога, каждый из нас. И это еще началось там, в Эдемском саду. Помните, когда Адам, он согрешил и в результате потерял общение с Богом и спрятался, скрылся, слышав его голос в раю, в кустах, полуногой. Они прикрыли смоковными листьями наготу, и он жалкий, в страхе и в стыде скрылся, спрятался от него. И Бог знал, где он находится. Он знал, что он там, он за кустами, в каком он состоянии. Но почему-то он спрашивает, он говорит, Адам, где ты? Ему не было необходимости задавать этот вопрос. Он знал, где Адам. Но он почему-то спрашивает, он говорит, Адам, где ты? Он хочет, чтобы Адам сказал, вот я. Чтобы он увидел себя или спросил сам себя, на самом деле, а где это я? Осознал вот эту плохую реальность и обратился к голосу зовущего его, голосу любящего его. Может быть, и мы можем оказаться в каких-то там дебрях своих, за каких-то кустах, спрятанные от Бога, жалкие, в стыде и в страхе. Господь ищет, говорит к нам по имени, где ты? Этот вопрос, этот поиск Бога каждого своего человека, он продолжается на земле. Он говорит, где ты? Хочет, чтобы человек откликнулся. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. Я не совсем понимаю обычаи тех мест и того времени, но мне кажется, что эта просьба прозвучала преждевременно. Мне кажется, по крайней мере, как мы это понимаем, Наследство передается по смерти завещателя. И здесь же младший сын, как мне кажется, не мог ждать этого законного срока. Ему казалось, что его жизнь проходит впустую, и он мог бы реализовать свои возможности, если бы отец дал ему то, что ему причитается, не тогда, когда по закону, а сейчас. Вот, он был такой полон желаний, каких-то своих мечтаний, вот, и которые он мог реализовать бы только в том случае, если бы у него были средства, которые есть у отца, и он не хотел ждать. И он с нетерпением вглядывался куда-то вдаль, где он видел реализацию своей мечты, где он видел себя. Вот. Он жаждал независимости, самостоятельности. Он хотел воплотить свою мечту, свой путь. У него был какой-то свой план на свою жизнь. И ему казалось, что отец в данном случае только помеха и обременяет его. И он не с нетерпением хотел вырваться из этих тесных уз семейных и найти свою мечту, проторить свою дорогу. Ведь это похоже на всех нас, людей. Написано в Библии, что каждый пошел своей дорогой. Все мы уклонились на свои пути, хотя конец их смерть. Вот. И меня по сей день удивляет, что у Бога есть для нас план благой. Как написано в послании к Иеремии, что он за волей его о нас, нам во благо, а не на зло, чтобы нам дать будущность и надежду. И это по-прежнему то, во что лично мне по-прежнему важно верить. Мне кажется, точнее не то, что мне кажется, а иногда я не вижу этого. И мне кажется, что мне нужен мой сценарий, мне нужны свой план. Вот. Или я думаю, а как моя жизнь была бы, если бы я не был бы служителем Иисуса Христа? Вот, я мог бы, может быть, поехать туда и жить вот так. Вот. Не знаю. Это, конечно, не стоит внимания. Вот, но вот здесь молодой человек думал, что его сценарий, он гораздо лучше, чем то, что может предложить ему отец. Это характерно для всех людей. Люди не ведают, что на самом деле, раз Бог дал им жизнь, то у Бога и воля о них гораздо лучше. Она благая, она угодная, она совершенная, она полна радости, полна смысла. Она несет в себе покой, она дает созидание. Она дает радость. Но человек пропускает это мимо, и ему кажется, что вот его сценарий как раз-таки он лучше, вот, чем то, что может ему дать Бог. Человек в этом самообмане идет по сценарию своей жизни, идет по своей дороге. И на примере этого человека мы видим с вами людей, нас. И мы видим с вами, что отец, странно, я не знаю, как поступили бы вы на месте родителя, подойдя к вам, ваш взрослый сын, с такой просьбой, разделили бы вы ему его часть имения раньше времени. Сделали бы вы так, если бы даже знали, что то, что вы, чем вы его благословите, он этим себя разрушит. Сделали бы вы это? Я, наверное, нет. Мы видим с вами, это отец поступил странно, он разделил. И вы знаете, отец, он в этой притче, он отображает Бога. Бога. Бог отец. Бог поступает с нами так, дает нам свободу. Дает нас, хотя мог бы навязать сыну привычный образ жизни, сказать, нет, ты никуда не уйдешь, я тебе ничего не дам. Вот, потому что пока ты при мне, ты в благополучии. Вот, я люблю тебя, и я не хочу, чтобы ты пошел на пути саморазрушения. Но люди разрушают себя, и Бог позволяет им это, и идти им, и дает им здоровье, и дает им деньги, зная, что и то, и другое они потратят на саморазрушение и на разрушение других. И он дает, но он дает. И это открывает нам истину о Боге, что Бог есть любовь, а любовь не заставляет. И Бог есть любовь. Это первая истина, которую нам важно уяснить в Боге. Бог есть любовь. Любовь дает нам свободный выбор. Любовь не заставляет. И если бы это было не так, Бог мог бы установить жесткий, строгий порядок на всей земле. Был бы у нас казарменный мир. Все было бы четко и организовано. Не было бы никаких сбоев и самодеятельности человеческой. Было бы все правильно, было бы все хорошо. Но это было бы принудительно. Это был бы тот рай, о котором сказал Сталин. Загоним железным кулаком людей к счастью. Бог не диктатор. Бог есть любовь. И ему, для него ценно, когда человек, приходя к нему, делает это исходя из своего выбора. Он приходит с нуждой, как эти мытари и грешники. Они нуждаются, они пришли, они хотят быть с ним. Для них это важно. Богу ценно это. И он дает людям свободу. И он дал, мы с вами, как отец, дал ее своим сыновьям. И младший сын, написано, всего-то спустя немного времени написано, по прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И он начал нуждаться. Он все расточил, спустил на ветер имение, купленное годами для него. Он спустил за считанные, может быть, дни, недели, в веселом угаре с друзьями и подругами, которых у него рядом с ним было много, пока у него были деньги, пока у него было здоровье, пока он был красив и интересен. Вот. Но, может быть, он тут и не успел, остался еще молодым, но просто денег не стало, и одиночество, реальность пришла. И он начал нуждаться, и в этой нужде он был. Он пошел, пристал к одному из жителей той страны, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И вот это ремесло, которым он вынужден был заниматься, говорит о том, о той стадии, до которой он дошел. То есть это был еврейский юноша. Для евреев пасти свиней – это самое позорное, чем можно только заниматься. Вот. Но так как он оказался в настолько глубокой нужде, что он был вынужден заниматься тем, что для него раньше было позорным, презрительным. Но это говорит о том, что насколько низко он опустился. И он пас этих свиней, и он был рад наполнить чрево свое рожками, которые они ели. Но и те никто не давал ему. Первое время, когда я читал, мне казалось, что рожки, ну, рожки, это которые мы в магазине видим, там первый, второй сорт рожки. Это, вот. А потом узнал, что это эти плоды хлебного дерева. Вот, и они обладают таким свойством, каким-то вот каучуковой резиной какой-то у них. В общем, их кормили свиньями, потому что когда то есть этими рожками можно было их есть много и не получать чувство сытости. То есть свиньи известны своей прожорливостью, они, может быть, ну, набирали вес очень хорошо от этого. Вот. И я вижу в этих рожках то, что люди в этом мире едят. То, что они, чему они рады, наполнять свое естество, то, что они хотят и чем потребляют себя. Мы в этих рожках можем видеть все, что угодно, что человек потребляет вне Бога, чем он пытается заполнить свой вакуум, свою пустоту. Я вижу ВКонтакте у некоторых людей в приложении там, ну, интересы. Такой список интересов, там, начиная от йоги, фитнес, кулинарные, какие-то интересы, книги, ну, путешествия. И там очень много, чем он увлекается. Но за всем этим видно одно. Он чего-то ищет. Он чего-то ищет, поэтому у него этого всего так много. Мне кажется, голова может закружиться от такого списка. Он ищет. И во всем этом перечисленном он не может найти вот это удовлетворение, вот этого покоя, которого он подсознательно жаждет, и в том, и в другом он думает, что может это мое, это даст мне вот этот смысл, наполненность, в которой я, может быть, неосознанно, но нуждаюсь. И что заставляет людей смотреть каждый день сериалы, мыльные оперы, как мы говорим, и потом в очереди с интересом обсуждать это все и интригованно спрашивать, а что же будет там, следующий? И за всем этим видно, как будто человек живет в этом сериале, живет вот в этой, в этой чужой жизни. Это все, и может быть многое другое, это рожки, которыми человек пытается заполнить свою жизнь. Он питается этим, но это не дает ему чувства сытости, это не дает ему чувства покоя, это не дает ему то, в чем он на самом деле нуждается. Это оставляет его чувство неудовлетворенности, чувство голода. Он остается несчастен. И придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. И мне нравится, что вот он, написано, пришел в себя, придя в себя, у него пошли здравые мысли. О, давайте мы помолимся за вот этого человека, ему так плохо, он так несчастен. Давайте помолимся за его работу. Давайте помолимся ему, он еле-еле сводит концы с концами. Помолимся за его работу. Давайте помолимся за его работу. Давайте помолимся за работу вот этого человека. Он нуждается в работе. Он такой жалкий, таким жалким ремеслом занимается. Что-то нужно ему более достойное. Давайте помолимся за него. Давайте помолимся, чтобы у него была еда. Чтобы у него были друзья. Давайте помолимся, он одинок. Давайте помолимся. А ему это надо? Ему нужно прийти в себя. Ему нужно прийти в себя. Давайте молиться за тех людей, которых мы можем видеть в этом образе. Давайте молиться, чтобы он пришел в себя. Не за его работу, не за его финансы, не за его здоровье. Чтобы он пришел в себя. Ведь то, в чем он оказался, это только те обстоятельства, которые Бог хочет воздействовать на его душу, на его сердце, на его разум, чтобы он пришел в себя. Встану. Пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. Он не только принял решение, но он и притворил его в действие. Он сказал, ведь у меня есть отец. Он вспомнил о нем, об отце. В этих жалких условиях, в которых оказался, он вспомнил об отце, о лучшей, благой части, которая у него была и которую он потерял. И эти обстоятельства, в которых он оказался, они лишь подтолкнули его к тому, чтобы принять это решение. Он принял его. Он притворил его в действие, он встал и пошел. Все, что нужно человеку, принять решение и встать, и идти, сделать шаг. Он называет он заранее замыслил, что сказать ему. Он приготовил краткую речь с надеждой, что примет его отец. И мы видим с вами в этой притче также истину о Боге, что Бог есть отец. Он наш отец для каждого из нас. Вот такой отец, любящий отец, ищущий, не примиренный с тем, что тот, кто принадлежал ему, куда-то пропал, желающий вновь его к себе в отношения вернуть. Без осуждения, приходящего ко мне, сказал Христос, не изгоню его, принять его на уровне близких, родственных, семейных взаимоотношений отца и сына, отца и дочери. Бог мой отец. Я говорил ранее, что когда у меня было понимание о Боге как о Творце или как о Судье, это давало мне понимание, ну, допускалось, что Он существует. Но это не влекло меня к Нему. Но когда мне была истина открыта о Христе, в котором Бог усыновил меня, то это привлекло меня к Нему. И это и влечет меня к Нему и сегодня. И я хочу вернуться к Нему вновь, если вдруг я теряюсь где-то в дебрях своих неправильных путей. Бог наш Отец в Иисусе Христе, Он установил нас и дал нам иметь с собою близкие родственные взаимоотношения. Встал, пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Один бывший, ну или точнее, отбывший свой срок, бывший зэк, он возвращался, и ему некуда было вернуться, как только в дом своего отца. Он знал, что отец его жив, но он не имел с ним переписки никакой. Вот, но ему некуда было возвращаться, как только в отчий дом. И когда он купил билет до родного своего места, края, и ехал в поезде, он был до этого он был в жутком сильном волнении от того, а примет ли его отец, потому что он опозорил своего родителя, и он не был уверен, что он будет им принят, и он беспокоился, как примет его отец, простит ли он его, и поэтому перед тем, как сесть в поезд, он отбил телеграмму, которую он попросил, то есть известил его о приезде и сказал, то есть попросил, что если отец готов его принять, пусть он даст ему знак. И под этим знаком он попросил, чтобы на той яблоне, которая у них была перед домом, она была видна, то есть дом их был как бы у станции, и когда поезд подъезжает к его станции, то виден их дом, и видна вот эта яблоня, и он бы еще с окна вагона мог бы увидеть, есть ли на этой яблоне белый платок. Он просил, если ты готов принять меня, повесь этот белый платок на яблоне. И чем ближе он приближался к родной станции, тем больше охватывало его волнение и страх. Есть ли, увидит ли он там что-нибудь? И когда уже поезд подъезжал к месту назначения, он не решался сам посмотреть в окно, он боялся разочароваться, и он попросил того, кто был с ним рядом, посмотри, пожалуйста, вот там вот ты увидишь вот этот дом, и там есть рядом яблоня, смотри, нет ли там чего? Вот, и когда тот сосед по купе посмотрел туда, куда он его попросил, он сказал, нет, я не вижу там платка, то у него в душе все оборвалось, но тот продолжил, но я вижу там все дерево, покрытое белым полотном. Мы видим с вами, что когда он пошел к отцу, когда он был еще далеко, увидел его отец его, что говорит о том, что он часто входил на тот путь, которому когда-то ушел его младший, и он ждал, что по этой же дороге вернется его сын. Он вглядывался вдаль, ожидая увидеть издалека знакомую фигуру своего сына. И, может быть, это был как раз тот момент, когда он вышел, чтобы посмотреть. И когда он увидел это, то, что так ждал, то он, написано, побежал ему навстречу, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал заранее приготовленную речь: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Сын, который не надеялся на прежние взаимоотношения, рассчитывал хотя бы быть слугой в доме отца, но ему было сразу возвращено все то, что когда-то он оставил и утратил. Он возобновил близкие родственные отношения с своим отцом, и это давало ему право быть также частью семьи и быть господином, а не слугой в доме отца. Ему был одет перстень, что означало принадлежность к семейной фамилии. Он был босой, ему была дана обувь, лучшая одежда и праздник. То, что происходит на небесах, когда происходит вот это покаяние в душе человека, на небесах отзывается радостью, что говорит о том, что мы ценны для него, мы дороги. И непонятно это, почему Бог любит меня, почему Бог любит нас. Давид вопрошает: «Господи, что есть человек, что ты столь ценишь его?» Но вот мы видим вот эту истину в Иисусе Христе, мы видим ее, и она не может нас не радовать. Это благая весть, потому что мы знаем, мы расточили, мы согрешили, мы преступили. У нас много стыда и вины, камней на душе. Но Он не осуждает нас, Он не строгим судьей взыскивает с нас и не приговаривает, и не изгоняет, а дает нам приближаться, иметь к Нему доступ, как к Отцу, называет нас своими. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам быть и называться детьми Божьими. Смотрите, какую любовь дал нам Отец. Это важно, осознать это лично. Одна верующая сестра, она так радовалась за кого-то, когда тот приходил, такой личной вере в Иисуса Христа. И она относила эту истину Божьей любви, отцовской любви, ко всем, кому угодно. Но я понял однажды, что только не к себе. Почему-то к себе она это не применяла. Себя она в этом не видела. И я решил важно поговорить с ней об этом. Что вот посмотри, как истина в Иисусе Христе нам открыт. Бог дал нам называться и быть детьми Божьими. Это значит и тебе, и мне. Просто прочитаю в завершение вторую главу послания к Ефесянам. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей, благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас. Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчужденные от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, чтобы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание слагается стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. Аминь.